понедельник журнал Newsweek опубликовал статью «Государство ненависти» с подзаголовком «Россия в неонационалистическом запале, судя по всему, с благословения Кремля. Вопрос, почему?». Авторы публикации напрямую возложили на президента Путина ответственность за поддержку национализма. Они считают, что президент России, на словах осуждающий экстремизм, на деле провоцирует усиление расизма и ксенофобии. Доказательств тому достаточно. Антигрузинская кампания, высказывание Путина о необходимости введения квоты для кавказцев. Однако есть и обратные примеры. Московские власти запретили так называемый «русский марш» – шествие националистов по улицам Москвы 4 октября. В чем дело? Один из собеседников моего коллеги Андрея Бабицкого предполагает, Кремль пытается выстроить собственный, системный и цивилизованный национализм.
В момент своего распада почти все известные империи, чтобы склеить разваливающееся государство, обращались к идее превосходства государствообразующего этноса. Россия не исключение, считает доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии Иран Игорь Яковенко.
Если мы с вами обратимся к истории поздних империй, Австро-Венгерскую, Османскую империю, Югославии как маленькой империи, Российской империи, то мы обнаружим интересную вещь, что ведь империя изначально формируется до нации. И империя изначально сословная, она определяется идеологией, там православие, католицизм, правоверный, советский человек. Но поздние империи, по мере деградации идеологического принципа для народа метрополии, создавшего империю, она замещается националистической идеей. Ну, скажем, уже поздние Романовы, Александр III, Николай II, живут в эпоху, когда национализм вызревает и оказывается силой, замещающей наднациональную имперскую идею, ну, там, скажем, эпохи Екатерины, когда о нации говорить российской не приходилось. Она была русская царица, православная, а поздний он уже бороду отпускает, понимаете, пляшет Александр III, Николай II там на крестные ходы ходит. Это объективный, неизбежный процесс. Посмотрим на Милошевича. Ведь его великосербский национализм был не вывихом его собственной фантазии, а некоторым движением за массовым процессом, который происходит в империи в эпоху ее распада. Чем империя менее симпатична сама по своей природе, тем менее симпатичен тот национализм, который рождается на ее развале.
Игорь Яковенко полагает, что реальная модернизация, встраивание в современные политические и социальные модели могла бы помочь резко снизить популярность националистических идей в России. Но стагнация неизбежно порождает ксенофобию и расизм. Вместо империи люди получают врага, который виновен в ее распаде.
Совсем не обязательно фатально всякая империя обречена на пещерный национализм. Вовсе нет. Но ведь проблема в чем? Если бы, предположим, Россия пошла бы по пути острой модернизации, включалась бы в европейские структуры, люди бы были бы заняты тем, чтобы стать так же эффективными, как европейцы, освоить модели поведения, тогда не возникала бы проблема компенсации, проблема ностальгии имперской, проблема потери. А как мы видим, модернизационного рывка, связанного там с крахом коммунизма и распадом Советского Союза, пока не получилось. И в этой ситуации разочарование, ностальгия и национализм, как некоторая примитивная такая модель, которая позволит объяснить все, что произошло, найти виноватого и сплотить на таких примитивных рефлексах населения.
Националистические идеи настолько популярны в России, что власть просто не может оставаться в стороне. Включаясь в процесс, она пытается либо снизить вред от распространения национализма, либо использовать его энергию себе во благо, утверждает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Я думаю, что никакой законченной доктрины, в смысле там идеологии какой-то или программы, ее и не будет, потому что она просто не нужна совсем. А лозунги и практики, главное, использоваться будут, потому что, очевидно, это такой выбор власти, в частности, это выбранный ею ответ на развитие радикального национализма, самодеятельного, так сказать. Она решила самодеятельному национализму, плохому, такому дикому, более радикальному, противопоставить свой, более цивилизованный, организованный, подконтрольный. Идея, надо сказать, время от времени приходящая в голову самым разным людям, что если уж все равно его не миновать, раз большинство людей поддерживает лозунг «России для русских», то власть же не может вовсе это игнорировать. На самом деле она действительно не может игнорировать, вопрос в том, как она реагирует. Она может, в частности, вот пойти самым простым путем, а именно путем перехвата лозунгов и подыгрывания этому большинству. Это действительно такой простой способ, другой дело, что он в качестве средства от радикального национализма неэффективен, оказывается.
Похожим образом видит ситуацию культуролог Игорь Яковенко.
Почему веймарский полицейский в Германии, который получал инструкцию прижимать отряды СД, смотрел на них сквозь пальцы? По всей видимости, потому что идеология этих отрядов, идеология фашизма была ему близка. Он тоже не любил инородцев, он тоже не любил евреев. И хотя начальство требовало от него, так сказать, одного поведения, он по зову своего сердца вел себя по-другому. У нас происходят вещи того же типа. Нижний, да не только нижний, средний уровень правоприменяющих органов и администрации разных уровней вполне симпатизируют этим движениям. Другая сторона проблемы состоит в том, что правящая элита, она же не целостна. В ней есть разные движения, разные направления. Там есть та линия, которая готова спекулировать, управлять этими процессами, создавать их.
Тем не менее, считает Александр, верховская власть обречена на поражение, поскольку своими играми в нормативную национальную идею она бесконечно расширяет пространство общественной рефлексии, давая экстремистам право договаривать то, что не было сказано самой властью.
Слово «цивилизованный» надо брать в кавычки, конечно, на этом месте. Вместо «дикого погрома» мы лучше будем вводить квоты, да, допустим. Про грузин, конечно, совсем не цивилизованно получилось, но можно считать, что это издержки строительства. Я фантазирую так немножко, да, этого самого цивилизованного национализма. Я думаю, что те, кто вот этот курс прокладывают, я не верю, что это очень организованный процесс, он скорее, наверное, стихийный, но, тем не менее, наверное, они примерно так все это и представляют. Есть довольно простой механизм. Он заключается в том, что ксенофобия и расизм, да, так надо по-простому называть вещи, все-таки является таким немножко неприличным, да, в нашем обществе все еще. Это вот нехорошо. И это значит, что хотя большинство людей, да, как уже говорилось, поддерживает там лозунг «Россия для русских» или с удовольствием выселило бы те или иные этнические группы из своего города, вот так судя по опросам. И, соответственно, это вот массовое настроение нуждается в некой легитимации. В идеале, конечно, в нашем таком достаточно авторитарном обществе, в идеале должна быть легитимация от власти. Власть, которая такие вроде старается делать умеренные жесты в эту сторону, фактически тем самым легитимирует и более радикальные высказывания и проявления. Потому что понятно, что если большой начальник может позволить себе сказать нечто, то это в некотором роде разрешает его подчиненным и подданным несколько больше. Тем самым они играют, в сущности, пассивную роль. Это заведомо проигрышная стратегия пытаться угнаться за радикалами.
По мнению Игоря Яковенко, речь все же не идет о смене общегосударственной идеологии. Власть ставит эксперимент.
Тут и возникает очень интересная проблема. Мы столкнулись с какой-то временной флуктуацией, процесс там отчасти вышел на время из-под контроля у власти, я имею в виду Кондопогу, или мы имеем дело с смещением стратегии властной. Если справедливо второе суждение, а именно мы имеем дело с таким стратегическим изменением стратегии, то это означает, что Россию ждут. Россию и вот эту власть, которая в это играет, ждут очень тяжелые испытания. Но что-то мне подсказывает на уровне такого экспертного суждения, я не могу его обосновать. Это скорее пока, по крайней мере, скорее некоторые временные вариации. Власть что-то проверяет, опробует, власть смотрит на реакции мирового сообщества, власть смотрит на реакции внутри страны. Ну, как всегда, она вбрасывает, проверяет.
По словам Александра Верховского, у Кремля нет необходимости использовать энергию ксенофобии и расизма для победы на будущих выборах. Он может победить под любыми лозунгами, националисты не чувствуют себя оппозицией. Власть просто хочет порядка.
Наша власть вообще не склонна выстраивать какие-то целостные доктрины. Она действует больше ситуативно, и сущность ее такова. Целостная доктрина, она ограничивает деятеля, а ситуативные реакции, они свободные. В этом смысле так даже гораздо лучше. А во-вторых, что касается выборов, то, в общем, никто не сомневается, я думаю, что можно с любыми лозунгами выиграть и парламентские выборы, и президентские в ближайшие 2 года. Никаких проблем, собственно говоря, здесь нет. Вот что действительно важно, это не допустить, чтобы происходили какие-то внесистемные события, которые уже очень трудно контролировать. А там, если какие-то люди будут выступать с оппозиционными лозунгами, допустим, даже националистическими, ничего они не соберут. Никакая оппозиция ничего не соберет все равно. Это совершенно понятно. И не зря наши нынешние главные националисты, они совершенно не представляют себя как оппозицию. Это существенно. Это очень важный момент в собирании поддержки. Это ни в коем случае не оппозиция. Это такое вот просто движение против некого вне положенного, так сказать, врага, вот там, чужака, а ни в коем случае не движение против власти. Ну, в крайнем случае, там вот против коррумпированной милиции. Но это не оппозиция, да? Поэтому я не думаю, что это буквально так вот к выборам. Это скорее к тому, чтобы обеспечить стабильность и спокойствие. Ну, как им кажется.
У национализма в России нет будущего. Такова реальность. Уверен доктор философских наук Игорь Яковенко.
Давайте зададимся интересным вопросом. Почему на территории Российской империи победил коммунизм, а на территории Германии фашизм? По разным обстоятельствам, среди прочего, Россия была полиэтнична. Здесь фашистская идея в принципе не могла победить. Поэтому всякие союзы русского народа и все эти протофашистские движения, которые были до революции, заведомо проигрывали интернационалистической тоталитарной идеологии. А Германия страна моноэтничная, там были ничтожные, говоря языком российским, инородцы, и там могла быть отработана тоталитарная идея фашистского типа. Сегодняшняя Россия, как я ее понимаю, при том, что там пишется 80% русских, или, по крайней мере, считающих себя русскими, несет в себе большие, мощные массивы, и не дисперсно рассеянных, а таких целостных народов. Народы Поволжья, народы Кавказа. Я жесткий национализм в России сегодня, как устойчивой идеологии, не вижу. Это приведет к распаду страны, к резкой дестабилизации. Ну, просто мне это представляется невозможным.
С доктором философских наук Игорем Яковенко и директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским беседовал мой коллега Андрей Попицкий.